Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И вспоминается с 30-х годов строчка «Запирайте этажи, скоро будут грабежи». Внезапно в повестку новостную вырвалось похищение 4 миллионов долларов. Вот так вот, просто отъем сумок, набитых деньгами. Это все произошло, значит, у аэропорта Домодедово. Предположительно, коммерсанты из Киргизии, значит, везли деньги, 4 миллиона долларов, и, скорее всего, по наводке. У них бандиты отобрали сумки, скрылись. Сумки были найдены в лесу недалеко, а на «Шевроле Тахо», значит, эти люди уехали, их сейчас ищут, соответственно, коммерсанты подали заявление в полицию, поэтому, если вдруг вы что-то знаете об этом, вы можете помочь полицейским, и для этого, ну, наверное, надо позвонить куда-то, 112 и так далее, но вообще давно не было таких вот наглых нападений в стиле киношном, в таком, и вот оно произошло, это нападение. Будем надеяться, что это единичный случай. А что из того, из новостей тоже из российской газеты, что для нас важно, это то, что в России планируется рассылать повестки участникам суда через госуслуги. Вы подумали, наверное, про другие повестки, но нет, пока участникам суда. Для этого они должны дать согласие. Участники суда, такая норма прописана в законопроекте правительства, который уже внесен в Госдуму. И кроме того, это мы читаем, поговорит Москва, а в российской газете есть еще расширенная версия вот этой инициативы. Там законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которые смогут участвовать в судебном заседании любой инстанции для всех участников уголовного судопроизводства. Значит, и позволяет это предложение всем участникам уголовного процесса принимать участие в судебном заседании по видеоконференц-связи. Вот. Это теперь будет, вероятно, я так думаю, что Госдума, наверное, примет без проволочек эту инициативу правительства. И вот имейте в виду, что такая норма будет. Видеоконференц-связь, это аббревиатура ВКС называется. Применение вот этой ВКС, видеоконференц-связи, будет возможно в ходе выездных заседаний суда, но исключением станут заседания с участием присяжных. Тогда видеоконференц-связь будет невозможно. Вот. И повестку через госуслуги. Так что вы имейте в виду, я думаю, что это, так сказать, будет таким пробным шаром. Посмотрим. Ну, большинство, наверное, наших слушателей в судах не принимало участие, я, конечно, не знаю. Если у вас, кстати, есть какой-то комментарий по этому поводу, можете позвонить в прямой эфир 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм, говорит МСК-бот, все тот же, наш смс-портал +7 925 88 88 94,8. Наша Настя хороша, передачу ведет нам не спеша. Но так, ладно, 26-й, спасибо вам за стихи. Конечно, мы знаем, просто между дел темных сидим и слушаем ваше радио. Ну, да, значит, это мы про, значит, про ограбление, видимо, было сообщение. Да, вот, друзья. Значит, еще из новостей таких законодательных, Министерство просвещения Российской Федерации закрепило в нормативных документах понятие домашнего задания. Наконец-то. Я, честно говоря, удивилась, когда прочитала эту новость. Я думала, что, честно говоря, домашнее задание, наверное, где-то фигурирует в этих документах, а оказывается, нет. И теперь, внимание, под домашним заданием подразумевается самостоятельная подготовка обучающегося к урокам во внеурочное время, во внеучебное время, следует из приказа министерства. С домашними заданиями интересно. у нас обстоят дела. Вообще, я знаю, что наша система, конечно, предполагает домашние задания, там все 10 лет или сколько там, сейчас уже 11 лет, да, дети там сидят и делают. Но, например, в первом классе домашние задания были не разрешены, и учитель, чтобы, ну, учителя учат по старинке, и домашние задания, особенно там, когда ребенок учится писать, например, или читать, там очень важно руку разрабатывать, знаете, все это непрерывный процесс, там, ежедневный, изматывающий. И поэтому, значит, учителя оговариваются, что они будут рекомендовать. Они не будут давать домашние задания, но они будут рекомендовать выполнять тот и тот. Ну, понятно, конечно, что в первом-то классе как раз проще всего ребенку сказал, он должен сидеть делать. Он еще слушается, он еще не подросток, который там сам знает лучше, как ему временем распоряжаться. Но у меня вопрос к слушателям тем, у которых, которые либо сами имели опыт обучения в школьной системе без домашних заданий, либо у кого дети таким образом учатся. Мне любопытно, потому что я еще в бытность когда-то там в ЖЖ, когда ЖЖ был жив, я читаю, у меня только родился ребенок, и я там проводила время во всяких сообществах воспитательных, там, психологических и так далее, и так далее. Значит, чтобы получше как-то дорогу понимать нашу. И я видела в том числе споры о том, что домашнее задание, там проблема была очень простая, ребенок не хочет выполнять домашнее задание или очень долго его делает, мучается, или он инфантилен, и родителю после работы, после еды, вечерней уборки, вечерней приходится еще сидеть с ребенком, делать домашку, и это очень изматывает людей, взрослых людей, детей тоже изматывает. И приходили люди, которые рассказывали о том, что а вот за рубежом, например, где-то, ну, я уже не помню где, ну, в каких-то там некоторых странах, что, мол, а там вот по-другому учебный процесс построен, совершенно по-другому. И домашних заданий нет. Вот насколько это, и проблемы такой нет, родители, соответственно, все счастливые дома вечером, значит, отдыхают вместо того, чтобы там значит, сидеть и переписывать по несколько раз грязное какое-нибудь помарочное упражнение. Есть ли у вас такой опыт? Если есть, поделитесь, расскажите. Вот есть ли вам с чем сравнить? Домашнее задание – это хорошо или нет? Напишите также в Телеграм, говорит МСК-бот, либо в СМС плюс 7-925-888-8-94-8. Наш прямой эфирный номер, и для педагогов тоже, кстати, может быть, у нас есть педагоги, которые могут осмысливали этот вопрос. 7-3-7-3-94-8, как частота в FM-диапазоне, говорит Москва. 495-й код, 7-3-7-3-94-8. Пожалуйста, можете позвонить. Поделиться опытом, если он есть. Потому что бывает, что прям вот домашнее задание – это бич, да? А может быть, без него вообще невозможно. А может быть, без него целые системы, другие системы параллельных миров обходятся. Может быть, нам следовало бы перенять эту методику, да или нет? Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами. Вот я вижу, у нас подсоединяются новые слушатели. Значит, я по никнеймам, по новым вижу. Вы набираете «Говорит МСК-бот», у вас появляется, выпадает такой односторонний чатик, вы в него пишете, там специально есть наш, это «Говорит Москва», хэштег на красном фоне белый, вы ни с чем не перепутаете. Так что звоните, если не можете дозваниваться, то, пожалуйста, пишите в Телеграм. Вот Руслан Николаевич пишет, например, вот что. Монтессори – очень классная система обучения, где дети могут друг друга сами обучать без взрослых и без домашних заданий. Дети счастливы и чувствуют себя взрослыми. Слушайте, Руслан Николаевич, про Монтессори и еще, подождите, Вальсдорфский, по-моему, да, школа такого же плана. Это было очень модно в свое время, значит, тоже вот во времена живого ЖЖ. Сейчас я, кстати, не знаю. Ну, наверное, они существуют до сих пор, конечно. Считалось, что туда, мол, поскольку там нет домашних заданий, все, и никто не кричит, что, мол, туда всяких детей отправляют, которые там не справляются в обычной нашей жестокой там реальности прусаческого толка, которая с 19 века сохранилась. Но вроде как родители сходились во мнении, что это хорошо в начальной школе, когда вот все только начинается, но к середине или к концу получается, что вот каких-то специальных знаний, там вот этих навыков, там химия, физика или высшая математика, или что у нас, знаете, что у нас дети, знаете, что они учат в 9 классе? У них статистика есть. Представляете, как здорово. Вот у нас не было статистики, а у них есть. Они учатся с большими данными общаться. Вот этого вроде как в школах Монтессори нет. 7373948, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия. Я, знаете, Учился тоже в школе, ну, там, в школе-интернате в свое время. И там после домашних заданий мы выполняли с педагогами, собственно говоря, они там объясняли, что непонятно. И это как бы положительным образом все это сказалось. Собственно говоря, у меня по окончании школы, после даже четверок не было, 51-5. Соответственно, как бы, в общем-то...
Да это с вами делали уроки ваши педагоги, я правильно вас услышала?
Ну нет, мы с вами делали, как бы, ну, собственно говоря, они нам объясняли, что, допустим, непонятно.
И,
ну,
продленки. И,
да.
Продленки?
Ну, это не продленки, ну, как бы, так сказать, а после уроков, в том смысле, что они нам все объясняли, как бы мы все это делали.
Ну, времени там... уроков не хватило для того, чтобы все объяснить. Но я поняла. В общем, вы не против, я поняла. Спасибо вам большое за звонок. 7373948. Может быть, педагоги нас слушают, может быть, Монтессори педагоги, может быть, из вальдорфских школ кто-нибудь скажет слово, замолвит. У нас, кстати, есть школы, которые по иностранным системам работают. Я забыла. Летово. Вот есть такая школа Летово. Но они очень дорогие. Но, тем не менее, вот у них там, они сертифицируются там где-то, и выпускники их могут поступать там в любые вузы мировые. Я не знаю, как у них построено. Есть у них там понятие домашнего задания, которое у нас Минпросвещение только что закрепило в нормативных документах или нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Знаете, я вот в прошлом преподавал и в высшей школе, и в средней школе, там в вузах, потом в училищах, в школе. И просто, ну, я не представляю себе, чтобы дети там или там юноши, девушки, там в вузах даже самостоятельно что-то делали. Их все-таки надо было как-то, ну, многих, большой процент, 80%, заставлять те же доклады готовить. Вот, то есть, как что там, то есть, такое очень детское поведение, особенно в средней школе, было у ребят. И здесь, ну, не то, что домашние задания, я предпочитал читать лекции, потом давать возможность им, так сказать, с докладами выступать, им же так легче. Вот. Те, кто был совершенно пассивен, но оценки нужно ставить, тогда вот. Но я каждый раз говорил, вот такую-то мою последнюю лекцию учите и готовьтесь к, вот, к следующему уроку. Ну, на это, да, так.
Никто не будет готовиться, да, так просто.
Ну, да, к сожалению, да, они, да, в общем, так было все проблемно.
Ну так что, то есть как бы вы хотите сказать, что де-факто домашние задания плохо выполняются, да?
Ну да, они, ну, нужны, это же все очень с технической стороны, если есть хороший учебник, я в том числе и историю преподавал, ну в высшей школе еще и другие дисциплины, типа политологии, но если есть нормальный учебник истории, я, например, читаю свою лекцию, говорю, вот то, что успели написать, там, учите это, и плюс какие-то страницы из учебника прочитайте тоже, и готовьтесь. Ну, тут нужно было с ними, конечно, ну, гораздо более жесткий нужен был преподаватель, потому что они, конечно, плохо готовились, так скажем.
Эх. Ладно, спасибо вам большое. Ну, бывает, да, надо уговариваться, действительно. И вообще как-то заинтересовать детей, это такая сложная, на самом деле, проблема. Просто я же читаю вот сейчас учебники. Читаю учебники для 9 класса, я читаю учебники для 6 класса. Я даже читаю учебники для 2 класса, там, по окружающему миру. И я, знаете, что хочу сказать? Это же замечательные совершенно учебники. Там очень простым языком, очень все понятно, коротко, ясно упаковано, изложено. Учебники классные. Вот, я не знаю, что там кому-то может не нравиться, как-то Мединскому что-то они там сомневаются, что что-то правильно, неправильно. Во-первых, они практически полностью повторяют советские учебники в некоторых частях. Мне иногда мерещится, что я даже прям целиком фразу помню, некоторые рисунки. Ну, с оформлением, да, проблемы у учебников. А детям, может быть, это неинтересно. Неинтересна история, неинтересна география. Что сделать, чтобы им вот искренне было интересно, они копали? При этом они обожают смотреть всякие науч-поп, псевдонаучные какие-то ролики в Ютьюбе с 10 фактов, там, не знаю, каких-то самых, там, не знаю, самых страшных животных в мире. И при этом по биологии вот простые какие-то нормативные вещи уже как бы, кажутся не такими интересными. Друзья, читаю ваши сообщения по поводу домашних заданий и всяких систем обучения. Если у нас среди наших слушателей есть люди, у которых есть опыт преподавания или изучения чего-либо без домашек, пожалуйста, позвоните, расскажите 7373948. Михаил пишет нам через Телеграм, что он подрабатывал водителем в иностранной школе, и там домашек нет. А это вам стало понятно из их разговоров, да? То есть они ехали сразу не домашнее задание делать, как у нас дети, да, там после школы, после звонка или на перемене садишься и пишешь. Нет домашних заданий. Хуже ли они от этого живут? Плохо ли им или хорошо? Домашнее задание – это молоток, пишет Петр Николаевич, который забивает знания в голову ребенка глубже. Да. Я, на самом деле, я как человек, который не имеет опыта учебы без домашних заданий, я не представляю себе, как без них можно жить. Но как родитель я понимаю, что объективно это может быть просто такая нагрузка, супернагрузка, которая... Ну, не знаю, может быть, если без нее можно, так почему надо с ней? Алло, здравствуйте. 7373-94-8, вы в эфире.
Здравствуйте, Анастасия. Ну, вот относительно домашнего задания, тут невозможно. Я вот сам окончил школу в 90-м году. Университет окончил такой, ну, престижный, технический в Москве, в 95-м. Ну, что такое домашнее задание? Невозможно осознать предмет, так сказать, вот технические предметы, математику, там, физику, как человек идет со школы. Если он не будет делать домашнее... У меня уже сын окончил, кстати, вот школу, я помню, я ему помогал. Ну, когда он учился там уже в 10-м классе, к этому готовился, к ЕГЭ. Ну, что он, домашнее задание это есть, он приходит, начинает готовиться, как билеты учить, эти тесты. То есть это вообще невозможно освоить бизнес без домашнего задания. Нас, что депутаты сейчас проснулись в 2022 году и поняли, что это так делается, что ли?
Нет, там не депутаты. Нет, не депутаты, а Министерство образования.
То есть России нет, она и до революции делались домашние задания, тоже там были.
Ну, это нормативная база, потому что учителя, оказывается, не могли вообще оперировать этим, ну, юридически.
То есть как бы не считаю, что их вроде как бы и нет. Сейчас мы только поняли, что они есть, да. Но они есть, да, они уже примерно 150 лет в России делаются домашние задания в школах. Ну, кто там проснулся, пусть знает уже. Может, даже больше, наверное. Так,
ну ладно, вы юрничаете. Но был пробел в
законодательстве. Вот Ломоносов построил университет, и начались домашние задания сразу, вот здесь, когда там, ну, 30 лет назад.
Чтобы я понимали, думаю, что давно... он не университет построил, Ломоносов,
ну, а все-таки Академия наук МГУ затеял. Там, да, чего там, ну, он же там организовал. Вот.
А МГУ это имени Ломоносова он просто.
Ну вот как он там организовывал университет, вот сразу начались домашние задания, как они и происходят тут у нас до 2022 года. Спасибо. Все здесь нормально.
Спасибо за звонок. Вот человек вообще не понял, что за новость. Спасибо большое. Ну ладно. Настенька, привет. А что вы имеете сказать по поводу того, что думцы предложили разрешать детям работать с 14? Детей на заводы, баб в космос, мужиков в окопы, а правительство пусть едят пирожные. И много-много разных смайликов. Ну, Борис, знаете, я видела, конечно, эту новость, обратила на нее внимание, что там сейчас, значит, упрощается, это для всех информация, упрощается, и, скорее всего, будет упрощена возможность принимать на работу людей от 14 до 18 лет. Для этого не нужно согласие органов опеки. Для этого достаточно согласия одного из родителей, ну, видимо, письменного какого-то, и все. И вы можете, значит, трудоустраивать человека. Но на фоне вот контекста общего, Борис, я согласна, это новость. То есть если бы вот так ее в отрыве от всего взять, то, ну, наверное, не знаю... Наверное, это... Не знаю, насколько это правильно, но, наверное, может быть, и правильно, если кто-то хочет как-то работать. Я не представляю себе, как они там по найму, или они что, ИП могут, или они самозанятыми могут оформляться, эти дети, и поскорее в налоговую, значит, отчисление от заработанных денег. Что они могут делать, эти дети, да? Ну, бывают реально какие-то сферы, может быть, знаете, ну вот Илон Маск, говорят, там в 12 лет программку написал, какую-то игрушку там и продал ее, как будто бы. Ну, я не вдавалась. Ну вот, есть такие карикатуры из газеты The Guardian, которую я видела, значит, что там, представьте себе, карикатура, переговорная комната, там сидят несколько человек и несколько детей, которые еле, их головы еле-еле из этого переговорного стола высовываются, их не видно, а тетенька, значит, которая ведет совещание, она говорит: я рада вам представить наших новых СММщиков, ну, которые разбираются в том, как вести социальные сети, черт бы их задрал, и сделать так, чтобы про ваш продукт знали, и вовлекать аудиторию, и там розыгрыши устраивать и так далее. То есть нет, может быть, дети должны где-то кем-то работать, но вообще идея такая, что Нам нужны квалифицированные специалисты в стране, да? А квалифицированных специалистов можно получить только длительным обучением, причем в более зрелом, таком более старшем возрасте, то есть это как раз тот самый возраст, начиная с 14 до 18 и дальше, когда человек осваивает, по-настоящему начинает осваивать какие-то сложные материи. Вот. Но, значит, Вован спрашивает, до 22 я нынче, да, теперь я с 9 до 22. Легионер СПБ тоже пишет, что он, Настя, почему вас сдвинули? Все нормально, не нужно удивляться, это нужно просто, вот, ну, такая сетка, все хорошо, все в порядке. Слушаем с 9 до 10, закрытый клуб Анастасия Ножка, все нормально. Так, что еще вы, можете ли вы что-то еще сказать по поводу домашних заданий? Сейчас я зачитаю, что на Телеграм пришло. Пока читаю, есть шанс дозвониться у кого-нибудь. 7373948. Чтобы заинтересовать ребенка учебой, нужно вырубить интернет, пишет 20-й. Да, и что 20-й вы ему дадите? Что вы ему дадите? Большую советскую энциклопедию, чтобы он учился без интернета. Что вы ему дадите? Без интернета уже во всех смыслах, наверное, не стоит человека оставлять. Потому что они там такие, вы знаете, океаны, они там так плавают. У них там есть такие штуки, где они общаются, где они учатся работать удаленно вместе, собираясь в команды и так далее. Я уже уговорила себя, что это не так вредно. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, Настя, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, в 60-м году прошлого века мне было 14 лет. У нас были 7-летки и 10-летки. И после 7-го класса дети, ну, единицы, правда, но уходили работать. Рабочий день был 6 часов. В основном, как бы, работали, конечно, по знакомству. У меня моя подружка ушла к тетушке работать в палатке. После 7-го класса, вы знаете, ничего страшного не произошло.
Ну, смотрите, нет, конечно, в отдельном случае ничего страшного, может быть, даже прекрасно. Может быть, она там помогла семье,
да,
и все такое.
Да, ей было достаточно 7 классов и как бы начинать, да, работать и зарабатывать. И так в семье был уклад уже такой, как бы.
А они... как потом ее карьера развивалась? И развивалась ли она?
Вы знаете, она потом уехала в Крым, ну, как бы уже... поднаторев, она уехала в Крым, и там уже как бы у нас потерялись связи.
Угу, понятно.
Ну,
понятно.
Вот такой был, то есть это просто была моя подруга. А так у нас 3 человека ушло из класса после 7-летки. Кто-то ушел в вечернюю школу и на работу, а кто-то, так сказать, и все, потом и на заводе ребятки работали под какими-то подмастерьями и дальше набирались опыта. То есть некоторым в этом даже возрасте, ну, как хочется уже работать, учиться, ну, надоедает. Да. Такие тоже есть.
Ну, это понятно, да. То есть нужно дать им возможность, ничего такого, да, в том, что законодательно,
да,
это будет легко.
Потому что, например, ПТУ, это, ну, как бы изначально было, ну, как не престижно и как бы стыдно и прочее, прочее.
Даже в 60-е годы это уже было стыдно,
да,
боже мой.
ПТУ, да, ПТУ только начинались. Поэтому после 7-го класса вполне достаточно, как бы, вот, хватало образования.
А сколько человек-то в классе у вас было? Сколько человек было?
У нас не было 35, как я сейчас слышу по радио. У нас было 24 человека.
24.
Да. А 35 я прям в ужас прихожу, да.
Да, говорят, у учителей зависит оплата просто от количества учеников, и, к сожалению, такие вот набиваются. Да. Ну, это, не знаю, это не, я не проверяла, это вот такие в родительских чатах такие объяснения самим себе, ну, почему такое происходит.
Ну, может как-то быть... да, вот так, видите, все течет, все меняется.
Спасибо вам большое за звонок.
А домашние задания, конечно, ну, как бы, понимаете, есть детишки с хорошими мозгами, для них это 2 минуты, а есть детишки очень... тугие такие, да, вот как сказать.
Да вот нужно ли утке вытягивать мучают лапы, понимаете, и наоборот, да, цапли,
ну, вот
рубить
поэтому,
эти лапы.
Поэтому, может быть, из 7 лет им достаточно работать. Они потом повзрослели. У нас был один такой мальчишечка, который, ну, так туго шел, невозможно. Но за него заступила сестра, ну, так сказать, более вот мозговитая. Она очень просила оставить его в школе. Он таки выучился и потом таки поступил в институт и стал инженером. Но это было уже не в 14 лет, а там в 17-18.
Спасибо вам большое за звонок. Да. Очень интересно. Анастасия нам пишет через Телеграм, что когда она училась в школе, именно литературой включили сериал про Есенина с Безруковым в роли. Это было доступнее, чем все, что рассказывали о нем до этого. Вот такая вот история. 21:30, сейчас новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, коммунальщики Петербурга провели учения по уборке снега. Учения проходили на Маховой улице, и они показали, что зимняя уборка проводится слаженно. А так отчитываются городские власти. Я напомню, что, по-моему, это был прошлый год. Сейчас, или это был позапрошлый год, я уже запуталась. Но при Беглове, в общем, в Петербург убирался из рук вон плохо, особенно в последние годы. Я помню, что в какой-то момент я вышла с московского вокзала, и мне нужно было там пройти чего-то там, до метро там куда-то. И потом в центре я была вынуждена ходить по проезжей части, раскатанной, потому что на тротуаре находиться было невозможно и просто опасно. Там были ледяные глыбы, то есть когда-то чистили автомобильную часть, этот снег был просто навален и превратился в лед на тротуары. В самих тротуарах жители пробивали какие-то тропки, вот, но они были неровные, ты все время рисковал там соскользнуть, наступив ногой и так далее. Мне, было ощущение полное, что, может быть, во время войны или как-то во время блокады вот эти вот какие-то ужасные условия, когда приходится терпеть вокруг эти красивые, прекрасные здания, фасады, столичный город, и в то же время вот такой ужас, ты не можешь пройти спокойно. Интересно, что в этот раз, значит, они все-таки, видимо, как-то усвоили урок. Даже была даже версия, что коммунальщики специально саботируют каким-то образом петербургскую уборку, чтобы вот как-то насолить Беглову, потому что там где-то какой-то клинч, значит, где-то коса на камень нашла, и кто-то вот не хочет выполнять указания, и вот таким образом, выставляют в плохом свете. Вот. Но в действительности посмотрим, как в этом году пройдет. Видите, мы прошли учения. Тут я вижу джентльменов, которые в униформе зеленой, очень похожие на... Они в зеленой форме. В Москве такие же ходят эти ЦОДДшники, фотографируют автомобили на парковках. А в Петербурге, значит, в униформе джентльмены с лопатами скребут по абсолютно пустому, чистому, без снега, естественно, пока что, потому что тепло, по плитке, значит, они с лопатами, и перед ними машинка стоит, это уборочный такой, значит, ковш, куда они должны сгребать все, что они там, значит, наскребут и так далее. Поэтому желаем петербуржцам удачи, конечно, с этим сезоном. Видите, как в Европе она может быть теплая, в общем-то, может, им и греться не надо будет, и батареи не надо будет включать, а как у нас, посмотрим. Паршиво они там плавают. Кто это плавает? Телегу, дай бог, 1 из 10 настраивают. Не в смысле умеют, именно просто не настраивают приложение, которое устанавливают, пока кто-то из сверстников не пропозорит. Это Энди Дик написал, извините, да, это он к вопросу о том, что дети там не все могут, видимо, сделать. Вот, друзья, значит, про коммунальщиков я вам рассказала. Давайте после отбивки перейдем к следующей теме.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Не так давно Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению духовных ценностей. Это был указ, который, кстати, был опубликован в российской газете. Но как-то они так его опубликовали, выжимки сделали в тексте. А сам указ я не видела, что там был опубликован. Ну, наверное, он там где-то есть в документах. Ссылки в статье не было. И там говорится о том, что у нас главные ценности – это человеческая жизнь, там достоинство, там где-то на 5-м месте там гражданственность, любовь к отечеству. Я могу перечислить, открыть этот указ и перечислить, а в самом конце там идет противопоставление наших ценностей в ряду, который исходит от Соединенных Штатов Америки. Буквально там просто текстом это написано. Враждебные, значит, эти ценности и недружественные страны. Там прям прописано тоже. Это значит, то, чему противостоят наши ценности, в том числе крепкая семья. Я напомню, у нас, мы знаем по разводам, из первых мест занимаем. Но это не важно. Все равно, мы же знаем, что крепкая семья – это здорово, поэтому это правильно. Указ направлен на защиту этих, собственно, духовных ценностей. и сейчас, может быть, кому-то кажется, что они находятся под угрозой. И нам, наша радиостанция, говорит, Москва, директор Института социального маркетинга сказал вот что. Он такую мысль заявил, что в обществе сейчас, как ему кажется, а может быть, у него вопросы есть, доминирует мнение, что Россия – это уникальная отдельная цивилизация. Он говорит следующее. Сейчас осознание своей инакости, по крайней мере, с европейцами, безусловно, наступает у наших граждан. С этим можно соглашаться и не соглашаться в индивидуальном случае. Но доминирующее мнение в обществе такое, что Россия является уникальной цивилизацией. Это не Европа, хотя, безусловно, там есть часть европейского культурного кода. Но в старом его прочтении мы какие-то другие. И в данном смысле для большинства это не пустая декларация. Мне интересно было с вами обсудить этот вопрос. Ощущаете ли вы себя как людей русской культуры, да, русских, как отдельной какой-то цивилизации, отличной от европейской? Или вы думаете, что мы все-таки, или мы все-таки часть общеевропейской, вот этой западной, условно обобщенной западной культуры? 7373948, прямой эфирный номер наш, наш телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами, наш смс-портал +7 925 888 88 948. Я помню, что когда 20 лет назад я обучалась в Южной Корее, я изучала корейский язык, училась там чуть больше года в университете Йонсе. И, ну, собственно, больше года я жила вот в Азии, да, в Сеуле, в центре Сеула, на станции метро Синчхон. Со мной обучались корейскому языку иностранцы, это были там из разных стран, ничтожное количество было из, там, пара человек из Австралии, может быть, какой-то один американец, один человек из Африки, который в команде должен был в южнокорейский играть, его вот направили учиться на эти курсы в университете. А остальные это были японские корейцы, кёпхо, так называемые, то есть это когда-то Япония вывезла в качестве рабов себе этих корейцев, и они там в третьем поколении живут, но им там ни паспортов не дают, они голосовать на выборах не могут, ну и вообще такое унизительное положение. В общем, они, есть программы, которые вот их, им предлагают поехать на историческую родину и поучить язык. Вот 98% обучающихся были вот эти японцы-корейцы, потому что, конечно, они говорили по-японски, выглядели по-японски, но были этнически корейцами. И там, и были русские наши люди, и в том числе русские корейцы, наши российские, советские корейцы, которые тоже учили корейский язык. И вот там мне стало понятно, мне было очевидно абсолютно, что, ну, Россия и русские люди, и даже советские наши корейцы, это, конечно, никакая не Азия. Ну, помните, да, азиаты мы, да, скифы, там вот это все, что мы, вот мы азиатская страна, вот есть вот такие рассуждения бывают. И если говорить о Дальнем Востоке, мне совершенно было понятно, что, безусловно, мы скорее ближе к австралийцам, чем к корейцам, например, или к японцам, или к китайцам. Вот. Это был мой вывод, и я его так и несу через всю жизнь, значит, что мы часть западной культуры, но, может быть, у вас другое ощущение. 7373948, наш прямой эфирный номер, пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Татьяна, да. Москва, из Москвы. Коренная москвичка, россиянка. Я считаю, что у нас Россия, да, мы инаковые, мы вообще совершенно другие. У нас русская культура и русская душа, они у нас необыкновенные. Что-то. Вот мы умеем и от души смеяться, и от души плакать. По-настоящему, мы искренни. Мы немножко принадлежим Европе, немножко принадлежим Азии. Но мы другие совершенно. Мы, у нас свой какой-то новый путь. Вот только куда он нас заведет, вот мы не знаем. Это вот я тоже стала задумываться, вот куда мы идем. Но хочется, Татьяна, вперед идти, мне, вот лично мне, как, да, россиянке, коренной москвичке, хочется, да, просто вперед идти, не смотреть ни на запад, ни на восток, ни на прошлое.
А образа нету будущего, да, у нас с вами, нам не хватает с вами, нам не нарисовали образ будущего, правильно?
Ну, пока мы еще не нарисовали.
В этом все-таки патриотизм. Мы с вами сходимся.
Для меня вот патриотизм – это не только чтобы любить Россию, а чтобы вот была у нас не только русская культура и русская религия, а вот что-то большое, чтобы весь мир любил нас. Мы объединялись, мы объединили всех – Европу, Америку, То есть мы были бы вот имперской Россией. Вот моя мечта, чтобы мы обратно вернули в имперскую, но современную Россию. Что мы вот имперские взгляды, вот лично вот у меня почему-то.
Я думаю, у нас... империю любили, да, очень?
Очень любила империю, мне кажется. Вот русское офицерство российское, то имперское государство, оно было именно вот какое-то вот... благородная.
Татьяна, вот... вы сказали, вот, что мы можем так смеяться от души вот, и плакать. А вы думаете, вы серьезно думаете, что, например, китаец не может смеяться или плакать?
Ну, понимаете, китайцы — это китайцы, там Европа, это, ну, все равно они могут, но они немножко другие. Понимаете, у нас вот какой...
Просто мы, другие, вот, но объяснить другие. Не можем. Ну все, спасибо.
Ага, да. Пожалуйста.
Все. То есть, ну, вот слушательница подтверждает ощущение или исследование Виктора Потуремского, который говорит о том, что в обществе доминирует мнение, что Россия – это уникальная цивилизация, а не, и отдельная от европейцев. 7373948 – наш прямой эфирный номер, наш телеграм «Говорит МСК-бот» латинскими буквами, наш смс-портал +7 925 888 948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Да.
Интересно мне знать, какое-то российское офицерство любило империю императора. То, которое его в 17 году заставило отречься от престола. И никто, кроме князя Нахичеванского и еще одного генерала, вот не помню, как зовут.
Ну вот, Анна, вы сейчас задавите интеллектом, конечно.
Да я не задаву интеллектом.
Анна, вы скажите, вы-то как думаете, русские отдельная какая-то уникальная цивилизация, вот он сказал цивилизация, или все-таки мы часть западного мира, или часть восточного мира?
Русские — это русские, российский народ — это российский народ.
Но это цивилизация или часть
русский, или западная? Русский народ.
Ну, конечно, Россия – уникальная цивилизация. Вот такое утверждение было сегодня.
Россия – уникальная цивилизация, я согласна. Но сначала должны претерпеть, а только потом победить. Угу. Вот это вот единственное, по-моему, государственное образование во всем мире. Нам сначала надо вот нахлебаться всего досыта, а потом мы победим. Мы потом сможем объединиться и победить.
Ну, посмотрим. Анна, спасибо вам большое. Главная фраза – это «от души», пишет Максим Милотов. Вадимец пишет, или Вадимец. «Все люди одинаковые, это все бредни политиков. Разделяй и властвуй». Паршиво. Да, 7373948, пожалуйста, можете дозвониться и либо согласиться, подтвердить. Мы не можем общее какое-то исследование сделать тут на радио, но мы можем дать высказаться нашим слушателям в индивидуальном порядке в прямом эфире. 7373948. Россия – уникальная цивилизация или мы часть западного мира? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, мое мнение, что нет, наверное, такой особой уникальности. Каждое государственность по-своему уникальна. Мне кажется, мы ближе к западным ценностям, в хорошем смысле этого слова, это гуманитарные ценности, ценности человеческой жизни, мне кажется, они все-таки...
Ну, христианские ценности.
Да, да, несмотря на конъюнктуру, вот, существующую сейчас, если посмотреть как бы в общем, наверное, конечно, ближе к Западу.
Понятно. Спасибо. Я с вами согласна. На самом деле, у меня был опыт работы длительный довольно с итальянцами, которым я показывала Санкт-Петербург и окрестности, водила экскурсии на итальянском языке по музеям. И, честно говоря, у меня не было ощущения, что они какие-то другие. Даже, знаете, напротив, мне, как советскому человеку, приходилось потрудиться, чтобы, например, сюжеты библейские на полотнах, допустим, западных художников, ну, в Эрмитаже, там, понятно, собрание, да, иностранной живописи. Для меня это все в новинку было, все эти христианские сюжеты. И я их изучала там по Евангелиям, прям сразу на итальянском языке, чтобы было проще как бы об этом говорить. А итальянцы это все знали. Вот. Или там, например, в иконописи, ну, в иконописи, конечно, там было чуть тоже сложнее, потому что для меня все эти святые были, вот, ну, то есть это приходилось как такой отдельный предмет изучать, а им это все было знакомо, все эти иконы и так далее. Они все это узнавали, и в этом смысле мы, конечно, очень похожи с ними. Наверное. Хотя, вот даже между двумя народами, знаете, был такой случай, сейчас байку вам затравлю, значит, в ресторане обедают две группы там два зала. В одном зале сидят немцы, а в другом зале сидят мои итальянцы. И это два автобуса, то есть там, ну, примерно там, ну, по 40 человек, ну, в группе. И я прохожу сквозь зал немцев, они едим одновременно. Там полная тишина в зале, 40 человек сидят, едят, обедают. Полная тишина, только лязгание вилок и ножей по тарелкам. Я захожу в наш зал, где мои итальянцы сидят, там шум, гам, тарарам, они здесь спрашивают, что-то разговаривают, они все обсуждают, как у них только что прошла еда, там, как с пищеварением, они очень любят об этом поговорить. Но они начинают спрашивать, когда было лучше при Советском Союзе, или у меня уже начинают спрашивать, или вот сейчас, там, это там, не знаю, 98-й какой-нибудь год или 99-й. И вот, то есть разница между народами есть, вот такая вот, вот чисто по привычкам. А вот так, чтобы они были из разных культур, я бы не сказала. Не знаю, что там цивилизации разные. Давайте еще один звонок на эту тему. 7373948, наш прямой эфирный номер. Не можете дозвониться, пишите в Телеграм, говорит МСК-бот. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Да. Скажите, пожалуйста, а вот кроме цивилизации еще какие-нибудь альтернативы есть? Или только все в терминах таких цивилизаций?
Ну, я предлагаю, знаете, как у журналистов принято, я обостряю, вот так же, как сегодня сделал в эфире этот директор Института социального маркетинга. А вы как хотели развернуть вопрос?
Нет, я просто, знаете, я просто вот когда-то в 90-е годы, когда многие уезжали, например, евреи уезжали в Израиль, вот среди них было... Ну, такое мнение, что, допустим, евреи из Ленинграда или евреи из Баку – это два разных человека, так сказать. Вот, и даже невозможно понять.
Казалось бы, один, но два разных. А? Ну, понятно, ну, это как с корейцами, да-да-да.
И тот, и другой человек еврейской национальности, вот, но это совершенно разные люди. Понимаете, вот культура, она... мне кажется, больше значения имеет, чем национальность и цивилизация.
Ну, вот тут вот, да, вопрос цивилизационный наоборот возникает. Спасибо вам большое за звонок, потому что советские корейцы, ну, вот если от евреев мы отвлечемся, возьмемся за корейцев, да, они, я видела, как они вот в Корее, там, во-первых, они общаются, естественно, между собой и с таким же точно трудом осваивают этот несчастный корейский язык, который очень сложный, там, третьи звуков, наверное, нету в русском языке, тех, которые есть в корейском. Соответственно, ты их на слух не можешь отличить, их не можешь нормально воспроизвести, если ты там не живешь 5 лет там подряд. И эти советские корейцы, они были абсолютно близкими мне людьми и абсолютно понятными, мы с ними прекрасно общались. А вот корейские корейцы, конечно, ну, мною воспринимались как, конечно, такие, ну, вот, другие совершенно люди, у них там вот это общество специфическое отношение. И хорошо там быть иностранцем, потому что с тебя спрос нулевой, ты можешь делать что хочешь на улицу голый выйдешь, ну что, ну, иностранец, что там, ничего никто не сделает. Жаль, цивилизация Биг Мака до конца не исчезла, пишет Максим. Роман пишет, нас 20 лет очаровывали англосаксской цивилизацией и убеждали, что пока мы ее не совсем достойны, из этого комплекса многие и мечтают хоть как-то приобщиться к Западу, пишет Роман. Кто же вас мог очаровать? И как? Рекламными роликами через СТВ или что? А Татьяна из Москвы точно уверена, что при нравах царивших в имперской России ей бы позволил позвонить на радио кто-то и высказаться? Думаю, 97% максимум было бы позволено это бычкам хвосты крутить или вязать под окном при лучинах. Ну, знаете, как кто там писал? Дугин, по-моему, что-то он там такое писал, что вот и вот здорово было бы сейчас и бегать в колхоз по малину утром там по росной траве или что-то такое. Ну, людям, может быть, нормально было бы, кстати, если бы их сейчас предложить сменить Москву и сотовый телефон, значит, на удаленные какие-то уголки, то, может быть, бы ничего. Ну, давайте последний завершающий звонок на эту тему примем. 7373948. Алло, здравствуйте. Россия уникальная цивилизация, да или нет? Как вы думаете?
Добрый вечер, Настя.
Добрый вечер.
Я вот насчет корейцев. Это вы где были? На Дальнем Востоке, да? Там?
Нет, да? Я училась в Южной Корее. А корейцы, которые учились в Южной Корее вместе со мной, корейскому языку, были и из Казахстана, и они были из Дальнего Востока, да. Очень много. Да.
Ну, я хочу сказать, что у них, начиная с 60-х годов, когда вот диаспора корейка остался на Дальнем Востоке, там они пытаются замуж уходить или жениться, только там родители, только корейцы-корейцы. Вот у них в этом плане жестко было там. Ну и очень много у них это блюдо корейское. Я посадилась, много есть ее, кстати. Там, она очень вкусная там, и папоротник, и все. Я сейчас говорю, вы опять будете слюни. Вот. Поэтому все. Культура у них такая, знаете, вот вы говорите о советских корейцах, но они всего придерживаются этих традиций. Там у них есть свой Новый год, там праздники там.
Ну вы да, понимаете? Да, есть. Но вот в общении, я же говорю, да, спасибо большое за звонок. Конечно, и понятно, что и смешанных браков было полно, но да, люди стремятся сохранять вот такую вот уже какую-то этническую идентичность, и праздники могут отмечать, но ну, по сути они не... Как, знаете, вот это, я когда-то читала интервью Аниты Цой про то, что она, ну, когда-то давным-давно, что вот она там, где-то она себе говорит, я корейка, поэтому я должна, там, ну, что-то, какие-то сложности у нее там были жизненные. И я читала это и понимала, что... А все равно я все остальное, что она говорит, оно как бы мне тоже близко, и она, ну, как бы была бы она не кореянкой, и все то же самое бы... Я бы точно так же понимала, и говорит она прекрасно на русском языке, и вообще никакой разницы между нами нет, ну, кроме того, что она вот может сказать о себе, что она кореянка, я не могу о себе такого сказать, что я кореянка, но вот когда ты там находишься, там это просто заметно, здесь, может быть, отличия больше ясны, а там, когда ты за рубежом, заметны, наоборот, больше общие части. Ну вот, друзья, давайте еще через отбивку вам еще одну короткую новость зачитаю.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Китайский язык стал востребованием французского и немецкого у московских работодателей. Согласно исследованию, по популярности на первом языке по-прежнему, правда, остается английский. Я так думаю, что с большим отрывом, но об этом они не пишут. Это кто у нас делает? А, это платформа SuperJob делает очередной опрос. Данные о самых востребованных языках у московских работодателей вот какие. Получается, что за год количество вакансий, где требуется знание китайского языка, в Москве выросло почти в два раза, в 1,9 раза. Речь идет о знании языка у таких соискателей, как менеджер внешнеэкономической деятельности. Кто это такой? Ну, это кто закупками, видимо, занимается там в Китае, да? А менеджер по продажам, то есть туда мы что-то продаем. Специалист по снабжению, специалист по закупкам и переводчик, собственно, нужен всем. Отмечается, что в рейтинге топ-5 востребованных языков сейчас находится английский, китайский на втором месте, на третьем французский, на четвертом немецкий и на пятом, наконец, итальянский язык, который я уже не надеялась, честно говоря, увидеть ни в каких списках. Я была удивлена, для чего он нужен сейчас в нынешних условиях, я с трудом себе представляю. Тем более при нынешнем качестве развития там, этих электронных переводчиков всяких. Вот у Гугла отличный проект, который практически уже неотличим от человеческой речи, да, там переводит, ну, то есть он переводит так, что ты все понимаешь. И тем не менее, китайский язык востребован. Передайте это вашим детям. Хотя когда-то я подступалась к этой теме, думала сама своих детей учить китайскому. Думаю, ну вот, еще когда это не было так модно, что вот, вот будет у них что-то особенное. Классно же знать редкий язык какой-то, про запас. Но я выясняла, что у людей, которые заканчивали обучение в наших китайских интернатах, у нас раньше китайский в таких школах такого типа изучали, и в Петербурге, и в Москве. И как-то мне отсоветовали, говорили, что, мол, там все равно ты там 10 лет учишь эти иероглифы и так далее, потом оказывается, что разговорный язык, он совсем не так звучит, и ты учишь мандарин, а тебе нужен там другой какой-то диалект. И, в общем, как-то свелось на нет. Ну, хотя, наверное, какие-то универсальные программы есть. Вот. Так что, знаете, если у вас есть задор, можете поучить китайский и станете востребованным специалистом где-нибудь. Друзья, я с вами прощаюсь. Сейчас я посмотрю, написал кто-нибудь что-нибудь или нет. Очень нравится, как человек спортсмен. А, господи, Костя Джу, Дзю, понятно. Интересный, известный факт, что далеко не все выросшие в Российской Федерации могут жить легко в Европе или других странах. Но это вопрос просто того, где у вас друзья детства и где вы росли. Может быть, вас туда будет обратно тянуть. Вот. Но про языки я вам рассказала, так что знаете, да, английский все равно впереди планеты всей пока что, но китайский уже его, может быть, скоро и догонит. С вами была Анастасия Аношко. Прощаюсь с вами до завтра. Завтра в 9 вечера жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всем пока.